В Москве и Вильнюсе 10 часов, в Алматы 13 часов, в Париже 9 утра. В студии Наталья Карасева. Здравствуйте в этом выпуске. В Совете Федерации предложили законодательно установить понятие «самоизоляция». ФСБ пресекла деятельность группировки, сбывающей наркотики, изъято почти 50 килограммов героина. Более 20 человек погибли в результате атаки мощного циклона на побережье Восточной Индии. Далее подробнее. В Совете Федерации хотят законодательно установить понятие самоизоляции, прописать порядок ее введения и установить пределы полномочий регионов в этой сфере. С инициативой выступил Комитет Верхней Палаты по конституционному законодательству, передает РИА Новости. Как пояснила первая зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, необходимо установить на будущее правила игры, понятные и взвешенные. Из-за эпидемии многие меры принимались на ходу, и вопросы самоизоляции граждан в законодательстве не прописаны, пояснила сенатор. В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 308 705. Скончались от болезни 2 972 человека, а выздоровели 85 392. Деятельность трансграничной этнической преступной группировки, сбывающей наркотики, пресекли ФСБ России совместно с МВД. По сети межрегиональных каналов поставлялись крупные партии высококонцентрированного афганского героина, пояснили в Центре общественных связей ведомства. Изъято более 48 килограммов. Задержаны 5 человек. В отношении них возбуждены 7 уголовных дел, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 3 человека ранены при стрельбе в торговом комплексе в США. Инцидент произошел в городе Финикс, штат Аризона, сообщает полиция. Состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, жизни двух других ничего не угрожает. Когда полицейские прибыли на место происшествия, стрельба уже прекратилась, но злоумышленник оказал сопротивление при задержании. Данные о нем не раскрываются. Еще в 3 префектурах Японии отменили режим чрезвычайной ситуации, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура. По его словам, в Киото, Осака и Хёга число новых случаев заболевания в неделю не превышает показателя 0,5 на 100 тысяч жителей, а также медицинские учреждения имеют дополнительные ресурсы. А в то же время режим ЧС сохраняется на севере страны, так называемой зоне Большого Токио. По меньшей мере 21 человек погиб в результате атаки мощного циклона Амбхан на побережье Восточной Индии и Бангладеш. Пострадала вся южная часть Западной Бенгалии. Циклон нарушил электроснабжение и нанес большой экономический ущерб. В прибрежных районах разрушены жилые дома, мосты и другие сооружения. Для оценки ущерба потребуется несколько дней. По предварительным данным, в индийском восточном штате Одиша погибли 2 человека. В Бангладеш циклон унес жизни 7 жителей. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через полчаса на спутнике самой цитируемой радиостанции России.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». Здравствуйте. С нами вместе работает моя коллега Диана Кабракова. Диана, доброе утро.
Приветствую.
Вот что у тебя не отнимешь, простите, так это, конечно же, твое вот умение подбирать темы для утренних эфиров. Вот почему сегодня мы будем говорить именно на эту тему, для меня большая загадка. Ты ее наверняка поможешь мне разгадать. О чем угодно мы говорили, только не о кладбищах.
Вот, и об этом, как мне кажется, все-таки надо говорить, а не как-то молчать, на самом деле, на темы, которые, во-первых, касаются каждого, а во-вторых, которые затрагивают струны души, затрагивают наши эмоции, понятное дело, в разных масштабах, но, тем не менее, мне кажется, что эта тема реально очень важна. Но, на самом деле, если ты спрашиваешь, почему, то я тебе расскажу, потому что, помимо того, что я уже озвучила, у нас есть еще и исторические события, которые мы освещаем и которые, которые касаются и дня сегодняшнего, потому что есть вещи, которые, ну, в общем-то, если не бесконечны, то...
Ты знаешь, что ты делаешь? Точно... Ты уже 40 секунд меня интригуешь.
В общем, поговорим мы сегодня о кладбище Пэр-Лашес в первую очередь. Это одно из тех мест, которое известно на весь мир. И было основано оно как раз-таки в этот день, 21 мая 1804 года. Стало вечным приютом многим знаменитым художникам, писателям, актерам, политическим деятелям.
То есть это уже такой музей под открытым небом, как бывают вот такие кладбища, не только в Париже, да, и в других крупных городах.
Ты абсолютно прав. И более того, кладбище Пэр-Лашес признано официальной достопримечательностью Парижа. То есть мы знаем с вами, что во французскую столицу приезжают миллионы туристов. Так вот, эти люди, когда начинают исследовать Париж, они в списке достопримечательностей находят не только Лувр, Эйфелеву башню, собор Парижской Богоматери, но и кладбище Пэр-Лашес. А сами французы, сами парижане ходят на кладбище как на прогулку. Вот без преувеличения это все выглядит именно так, на прогулку, устраивают пикники. Для кого-то это прозвучит несколько странно, но настолько во Франции, но и не только во Франции, во многих странах мира кладбища являются частью городской среды. То есть понятное дело, что... В наших головах, ну и вообще отношение к смерти, то есть это, во-первых, что-то сакральное, во-первых, это место памяти, это место уважения, это место, где вы можете уединиться, поговорить и так далее. Но вот в некоторых странах, как вот во Франции, в Париже, кладбище Пэр-Лашес, оно является и частью городской среды. Частью городской среды, и они этого никак не боятся в первую очередь, и это в их голове вот так очень четко как-то уложено. Но про Америку, если мы будем говорить, в Америке примерно то же самое. Но вот мы сегодня два вопроса хотим затронуть. Во-первых, хотим поговорить об истории этого кладбища, кладбище Пэр-Лашес. Говорят, что, кстати, на открытии этого кладбища присутствовал сам Наполеон в 1804 году. А вторую часть разговора мы с вами посетим как раз-таки вопросом городской среды и участия кладбищ, участия этих территорий как части городской среды. Об этом мы с вами тоже поговорим. Но вот сейчас с нами на прямой связи доцент Северо-Западного института управления РАНХИКС Владимир Шишкин. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите нам все-таки, пожалуйста, как так стремительно кладбище Пэр-Лашес, в частности, стало таким важным звеном общественной жизни города?
Ну, Пэр-Лашес, которое буквально переводится с французского как «отец Лашес», по имени иезуита, которому когда-то принадлежали эти земли в 17 веке, отец Лашес – это Франсуа де Лашес, который когда-то был духовником-исповедником самого Людовика XIV, купил эти земли для своей конгрегации, для иезуитского ордена. И всячески их обустраивал, пользуясь благоволением короля. Ну, конечно, он не думал ни о каком благоустройстве, ни о каком кладбище, хотя на этом месте, еще со средневекового Парижа, захоронения были. На самом деле это было бедняцкое кладбище, ну, примерно с XIII-XIV века. На сегодняшний день Пэр-Лашес превратился в огромный некрополь, музей под открытым небом, который является, ну, одним из ключевых туристических брендов для парижской столицы, для французской столицы в Париже, и привлекает миллионы людей.
Да, о чем мы с вами очень часто слышим. А вот скажите, пожалуйста, популярность, что ли, этого кладбища, приходится искать слова, чтобы правильно подобрать. Вот я почитала в некоторых статьях, пишут, что, возможно, Пер-Лашез не был бы Пер-Лашезом, если бы на нем не были похоронены знаменитые люди, знаменитые писатели, архитекторы, политические деятели. И то есть вот эта вот популярность и это желание находиться рядом с такими видными личностями, оно как раз и породило ту самую популярность. Вот сколько в этом правды?
Конечно, это правда на 100%. Дело в том, что французские власти, когда выкупили в 1804 году место под кладбище, это было сделано ввиду необходимости. Во Франции вся земля находится в частной собственности, и хоронить парижан довольно затратно было, выкупая какие-то отдельные места. Поэтому Наполеон Бонапарт, действительно, это по его решению было сделано, в 1804 году выкупил довольно большой участок земли. Тогда это было рядом с Парижем. Сейчас это буквально уже в Париже. Тогда это было все-таки окраина Парижа, довольно удобно располагающаяся в таком зеленом месте на холме. В общем-то, не затрагивающая ключевые городские коммуникации, никому не мешающая. И чтобы привлечь внимание к этому месту, уже после Наполеона, начиная с 1817 года, начали активно перезахоранивать туда известных людей Франции, могилы которых были где-то разбросаны. В частности, туда перенесли могилу Лафонтена, потом перенесли могилу Мольера, потом знаменитого средневекового философа Абеляра, его возлюбленной Элоизы. И после этого возник некий символ и мода на это кладбище. То есть, мода, она сильнее всего. Во Франции это бренд. Мода – это почетно быть захороненным – это целый ритуал, к которому готовятся загодя. Выкупают места, готовят памятники, рисуют, и так далее. Одним словом, в XIX веке это стало модное место. А в XX веке уже это превратилось в роскошный музей, некрополь. Впрочем, такие музеи есть в любой стране, и в России в том числе. Это, кладбище Донского монастыря, там отчасти Новодевичье кладбище в Петербурге, это некрополь Александра Невской лавры и так далее. Просто во Франции они сделали это культовым местом, обязательным для посещения всеми приезжающими туристами.
Мы говорим с вами, когда о памятниках, которые устанавливают умершим, в Париже такое чувство, что с какого-то момента это была прям целенаправленная какая-то история, чтобы все, даже если не все, но какая-то большая часть кладбищ, она была похожа как раз-таки на эти музеи, как, например, Пер-Лашез. Такое чувство, что это прям какая-то целенаправленная политика была, нет?
Вы знаете, в общем, 19 век – это век кладбищ, по большому счету. Дело в том, что как раз в 19 веке возникает большая мода на разного рода скульптуры, увековечивающие конкретного человека. То есть ценится уже не только человек в жизни, но и человек после смерти, да, к которому можно прийти, причем это должно быть публичное место. Поэтому даже люди простые, не очень высокого звания, пытаются заказывать себе какое-то увековечивание с тем, чтобы их там дети, потомки, внуки приходили, помнили и так далее. Где-то это сохраняется и по сей день, поскольку любая французская семья, помнит по 7-8 своих поколений, вне зависимости от происхождения.
Владимир Владимирович, вы человек-ученый, я понимаю, но не могу у вас не спросить. Когда мы знакомимся с историей того или иного кладбища, чаще всего оно окутано какими-то мифами и вообще наделено некой магической силой. Когда мы говорим о Пер-Лашез, очень много историй, что приходят на могилу Оскара Уайльда и что говорят... якобы там прошептать какое-то желание, то можно добиться какой-то вечной любви, постигнуть ее. Насколько вообще это достойно какого-то разговора, сколько в этом правды тоже?
Вы знаете, люди верят во что хотят. Это всегда было, это всегда будет. И каждая страна стремится культивировать свои мифы. И в итоге в эти мифы начинает верить. Вот то, что вы сейчас сказали, в это действительно верит, но я думаю, большая часть французов. Что можно прийти к могиле там Абеляра и влюбиться на всю жизнь, что можно там посетить могилу Шопена и набраться там музыкального вдохновения, что прийти к Оскару Уайльду, который является символом там сексуальных меньшинств и так далее, ну и тоже там чего-то набраться. Одним словом, ради бога, почему нет? Французы это культивируют, они получают за это и туристические дивиденды, и несмотря на то, что кладбище, в общем, бесплатное для посещения, оно является таким, ну, брендом, что называется, которое создает publicity вообще, не знаю, туристическому Парижу, всей Франции. Оно обязательно для посещения, так же, как и Лувр и другие там важные места туристические.
Вот, вот скажите, пожалуйста, я не знаю, у вас... Вы были в Париже сами, нет?
Да, конечно.
Были в Париже. Вот, да, конечно. Вот поделитесь вашими собственными ощущениями. Согласны вы или нет, что когда вы идете на кладбище где-то, не в России, вы ну как-то по-другому, что ли, воспринимаете, ну, возможно, воспринимаете даже саму смерть. Когда мы, ну, по крайней мере, я по собственным ощущениям, возможно, потому что, когда я хожу на кладбище к своему дедушке, например, ну, вот у меня, я не могу вообще даже говорить о сравнении своих ощущений, когда я здесь и вот когда я была на кладбище Пэр-Лашес в Париже. Вот как вы можете это мне объяснить?
Ну, культура у нас все-таки российской и западной цивилизации в этом отношении очень сильно отличаются. У нас, ну, кладбища организованы иначе. У нас, ну, скажем так, во Франции тоже разные кладбища. И вот кладбище Пэр-Лашес, это, ну, знаете, как некий музейный символ. Во Франции тоже есть разные кладбища, поверьте мне. Есть и обычные деревенские кладбища, есть и неухоженные городские кладбища. Ну, не знаю, у нас в России мы дальше своих дедов-прадедов мало чего помним, поэтому у нас нет понятия там семейных склепов, семейных захоронений. Вот. Культура немножко иная, то есть историческая память где-то у нас в какой-то степени оказалась оборвана, не по нашей вине, да, но вот сейчас она более-менее восстанавливается. Ну, наверное, так это объясняется.
Я вас подведу, последний вопрос задам, подведу к тому, что уместно ли сегодня в России говорить о кладбищах как о части городской среды. То есть у нас вот есть в Москве, например, Ваганьковское кладбище, да, но это тоже ну, памятник и архитектуры в том числе.
Конечно,
это
конечно,
тоже
да.
очень сильно впечатляет. Но с другой стороны, понятное дело, что это не единственное кладбище, и есть такие места даже в России, столицы, которые просто получаются некой черной точкой и в жизни города, но они не принимают никакого участия. То есть оно, эта точка есть, когда ну, вы идете на чью-то могилу, но не более того. То есть эта точка больше никак не используется. Как вы думаете, вот в этом вопросе возможны какие-то подвижки? Вообще, насколько можно и готово общество об этом говорить?
Я думаю, что нет. Ну, дело в том, что вот вы правильно начали говорить о том, что в России кладбища по большей части, конечно, не являются частью городской среды, за исключением отдельных мемориальных кладбищ, которые, ну, имеют значение для каждого человека нашей страны, да, вот в том числе Ваганьковское кладбище, ну, не только оно, впрочем. В Москве много таких красивых кладбищ, которые посещают не только, вернее, которые посещают люди со всей страны. Но по большей части, конечно, наши кладбища, они вынесены за пределы городской черты в любом городе, да, и, в общем, являются, ну, скажем там, местом обязательного посещения для каждого человека раз, там, дважды, там, раз в год и так далее, а может, и раз в несколько лет. Вот, и они являются, ну, скорее местом памяти, но не местом поклонения, не местом восхищения, эстетического наслаждения, как вот Пэр-Лашес. Оно, они у нас не носят музейного характера. Ну и, видимо, наша традиция с этим не связана, христианская в том числе. Ну, я так могу объяснить.
Владимир Владимирович, спасибо вам большое за разговор. Владимир Шишкин, доцент Северо-Западного института управления РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Но вот вообще, кстати, как поговаривают некоторые, что по состоянию кладбищ можно судить и о нации, и о государстве. Именно поэтому очень часто, особенно в последнее время, говорят о том, чтобы кладбища становились частью все-таки городской среды, если оно находится в черте города. И очень много сегодня предлагается в разных странах мира проектов, какими представляются или могут представляться эти кладбища. Ну вот, например, в Европе, так как Европа отчаянно пытается бороться за экологическую обстановку, за зеленую обстановку, очень часто говорят, что надо использовать вот какие-то зеленые технологии погребения в том числе. Но это то, что в Европе.
А вот что это такое?
Ты знаешь,
зеленая технология погребения,
да,
это что?
Да, да. Это технология, которая позволяет, когда человека хоронят, каким-то образом, Женя, я не знаю, как это работает, но я об этом буквально накануне читала. Когда тело, ну, извините, в гробу разлагается и превращается в свет.
Это звучит, вот. Звучит очень красиво. Ну вот, исходя из того разговора, который у вас сейчас был, это действительно ведь разные традиции. Знаешь, на Перлашес раньше существовала традиция приходить на могилу Уайльда и там чуть ли не чмокать памятник. Ну, реально, серьезно, целовать памятник. Его там зацеловывали поклонницы, поклонники, да? И странно было бы представить, что всеми любимый поэт Есенин, да, вот его могила на Ваганьковском кладбище. Но ведь странно представить туда, чтобы туда прям приходили толпы и прямо поклонялись этому памятнику. Память Есенина не в том, где он похоронен. Вот в этом может быть разная традиция. Но по поводу городского ландшафта, действительно ведь кладбища могли бы ими стать.
Могли бы ими стать, и мы понимаем, что смерть — это неизбежность. Смерть — это неизбежность, и у нас на Земле не появляется новых территорий. И понятное дело, что когда мы говорим об использовании этих территорий, то мы хотим, ну, я вот, по крайней мере, я уже сказала, что я хожу на кладбище к дедушке, царство ему небесное, и мне бы хотелось, чтобы это было и в какой-то шаговой доступности, чтобы это кладбище не было каким-то образом через какое-то время, не знаю, закрыто или вообще во что-то другое превратилось. Мне бы вот этого сильно не хотелось бы допустить. А понятное дело, что люди будут умирать, и людей надо где-то хоронить. И понятное дело, что территорию надо использовать с умом, это однозначно. Но вот сейчас с нами на прямой связи урбанист, эксперт по территориальному планированию Союза архитекторов России Александр Антонов. Александр Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр Владимирович, ну вот когда мы говорим и о расширении городских пространств, кажется, что кладбища, они оказались в некой ловушке вот этого урбанистического полотна, но не являются его частью. Скажите, пожалуйста, какие сегодня есть мысли в России на этот счет?
Ну, смотрите, во-первых, расположение кладбищ, да, организация новых кладбищ сегодня регламентирована очень строго санпинами, законодательством, да. И кроме кладбища, сегодня санпинам регламентирована так называемая санитарно-защитная зона. Причем санитарно-защитная зона имеет очень строгий режим использования. Там нельзя, там можно разместить зеленые насаждения, но это будет не парк, а именно защитные зеленые насаждения, или объекты, связанные с кладбищем, да, то есть объекты оказания ритуальных услуг. Там нельзя размещать склады, там нельзя размещать городскую инфраструктуру никакую. Теперь я вот тут в ожидании эфира не произвел небольшие подсчеты. Представьте, что у нас новый город на 100 тысяч. По нормативу для этого города нужно кладбище 24 гектара. Кладбище в 24 гектара требует организации санитарно-защитной зоны 500 метров. Вместе с санитарно-защитной зоной 500 метров площадь этого объекта становится 2 квадратных километра.
Угу.
Да? А 100 тысяч человек могут вполне комфортно и свободно жить в низкоэтажной застройке, не в индивидуальной, с плотностью 100 человек на квадратный, на гектар, на 10 квадратных километрах. Понимаете? Это очень территориеемкий объект по нынешнему законодательству.
Весьма.
И в нынешних условиях, да, размещение кладбища в городе невозможно, потому что в городе земля дорогая. Соответственно, размещение кладбища – это некоторый компромисс. Там же есть еще и требования к земле, к почве, к уклонам, к не к почве, а к, господи боже мой, ну, к грунтам, да, к подземным водам, да. Вот поиск участка, который к тому, что кладбище не должно находиться в водоохранных зонах водоемов. Вот поиск участка, да, и то есть компромисс с тем, чтобы этот участок был не очень далеко от города. То есть кладбище сегодня... Остаются сельские кладбища, да, которые действительно для ИЖС они могут быть... Вот вы вчера мне звонили, да, вы не поверите, я был рядом с кладбищем. Я походил, посмотрел. Ну и вторая
совпало.
История, это даже с точки зрения коммерческой, да, если, ну, вы вряд ли продадите недвижимость с видом на кладбище. Ну, она, скорее всего, будет иметь невысокую цену, да. То есть это объект, который сегодня отрицательно влияет на экономику города. Поэтому
это то, что в головах у россиян, я правильно
подальше.
Понимаю?
Нет, не в головах, в законодательстве, подождите. Есть голова, а есть
законодательство. О законодательстве вы сразу упомянули, конечно, да, это первый пункт. Это первый пункт. Второй пункт,
вот.
То, что касается самих территорий,
вот,
а потом
голова.
Я
вчера видел богатый жилой дом, от которого, от забора которого до ближайшей могилы 1.5 метра. Хотя должно быть 50. Вот. То есть, если вы строите свой домик, это ваше решение. Особенно, если вы землю как-то так прирастили не совсем правильным способом. А если вы строите коммерческое многоквартирное здание и потом его продаете, то сложно будет вам продать вид на кладбище. Ну, извините. Пока это так.
Ну, то есть интегрировать, ну, даже исторические кладбища в какую-то ткань города сегодня просто невозможно? Или как получается?
Смотрите,
ну, потому что мы вот...
Исторические ага. кладбища – это совсем другое. Во-первых, историческое кладбище закрытое, да? Там захоронения не производят. Вот. И санитарно-защитные зоны можно сокращать, в зависимости от того, когда оно закрыто. Сегодня часть исторических кладбищ уже не имеет никакого отношения к кладбищу как объекту биологическому, да, там все останки уже там, извините меня, несколько сотен лет назад прекратили существование, да, и превратились в минералы. Вот. И это, конечно, ну как, они интегрированы, Новодевичье кладбище, разве не интегрировано в среду города?
Ну, в том-то и дело, что если мы говорим о Новодевичьем или Ваганьковском кладбище, то да, но это ведь не единственное кладбище в Москве.
А исторически еще Старообрядческое кладбище, я вот знаю, я не помню, где это, то есть как это называется, район, да, но это вот в районе Нижегородской улицы.
Угу.
Вот,
угу.
Тоже закрытое, тоже интегрировано, да, понимаете, исторические кладбища, да, но сейчас у нас нет новых исторических кладбищ, да. Ну, вот,
тоже, да.
Вот историческое
да.
кладбище в Кремлевскую стену интегрировано. Вполне себе интегрировано. И во многих городах также. Ну, и в европейских тоже. Но новые кладбища, да, если мы ведем речь, это невозможно по ряду причин.
Спасибо, Александр Владимирович. Время у нас, к сожалению, заканчивается, а так бы говорили бы с вами еще и говорили. Александр Антонов, урбанист, эксперт по территориальному планированию Союза архитекторов России, был с нами на прямой связи. Но, по крайней мере, теперь мы с вами знаем, как это устроено с нескольких точек зрения, в первую очередь с законодательной. Но я думаю, что тема все-таки, как ни крути, актуальная, поэтому к разговору нашему мы еще вернемся. вернемся. А вообще напомню, что сегодня мы говорили изначально о кладбище Пэр-Лашес в Париже. Оно было открыто в этот день, 21 мая 1804 года.